Рад быть с вами еще раз. Вижу много знакомых лиц. Вдруг кто-то меня не знает. Как Миша сказал, меня зовут Бенджамин. Сокращенно Бенни. Я являюсь пастором церкви Голгофы в городе Светловодске. Когда-то был американцем, но в этом покаялся уже давно. Христос воскрес, кстати. Да, поздравляю с прошедшим праздником. Хочу, чтобы мы сегодня, как пастор Миша уже сказал, смотрели на тему идолопоклонства и поклонения. Для этого мы будем изучать в книге Второзаконие, так что если есть Библия ваша с собой, можете открыть 4 главу Второзакония, 5 книга Моисея. Четвертая глава Второзакония. Мы здесь прочитаем, начиная с 9 стиха. Моисей здесь говорит: «Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих, о том дне, когда ты стоял перед Господом Богом твоим при Хариве, и когда сказал Господь мне: собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глас. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять, десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях. И повелел мне Господь в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображений какого-либо скота, который на земле, изображений какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображений какого-либо гада, ползающего по земле, изображение какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли. И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды, и все воинство небесное, не прельстился и не поклонился им, и не служил им, так как Господь Бог твой уделил их всем народам под всем небом. А вас взял Господь и вывел вас из печи железной, из Египта, дабы вы были народом его удела, как это ныне видно. И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Я умру в всей земле, не перейдя за Иордан, а вы перейдете и владеете твою добрую землей. Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой. Ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель». Здесь Моисей наставляет, увещевает израильтян. Он им напоминает о том, как Бог при Хариве, то есть на Синае, проговорил им, дал им 10 условия, то есть 10 заповедей. Моисей подчеркивает в этом рассказе, что они слышали голос Божий, но не видели никакого образа. И он продолжает предупреждать их, чтобы они теперь не делали себе никаких изображений, чтобы поклоняться этим изображениям. Чтобы они даже, взирая на луну, на звезды, не стали им поклоняться. В этом отрывке мы видим довольно четко суть Идолопоклонство и также ключ к истинному поклонению, поклонению Бога. Так что сегодня как раз в этом отрывке мы начнем в этой проповеди, продолжим в этом же отрывке во второй проповеди. Но сейчас мы посмотрим на жажду славы. Во-вторых, посмотрим на отражение славы. И в-третьих, посмотрим на источник славы. Хорошо, сначала на жажду славы, потом на отражение славы, и в-третьих, на источник славы. Сначала жажда славы. Моисей опять, он предупреждает израильтян, Божий народ здесь. То, что он говорит им, это в принципе, по сути, вторая заповедь из десяти. То есть не делать себе никакого кумира. Но есть ключевой момент в том, что Моисей говорит им, он перечисляет, каких изображений, всякие разные варианты, чего не стоит делать. Но тоже в 19 стихе, обратите внимание, он не предупреждает конкретно против делания изображений. Он говорит, что когда ты взглянешь на небо, увидишь солнце, луну, звезды, все воинство небесное, чтобы ты не прельстился и не поклонился им и не служил им. Слово «прельстился» здесь очень важное слово в тексте. Буквально это слово, еврейское слово в первоначальном тексте, подразумевает прогнаться вперед, побудиться, подтолкнуться. Моисей тогда предупреждает их, он говорит, когда вы смотрите на небо, когда вы видите луну, звезды и так далее, будьте осторожны, чтобы, когда вы это делаете, вас не побудило поклоняться этим вещам, чтобы вы не подтолкнулись на поклонение воинству небесному. Но сразу возникает тогда хороший вопрос, почему Моисей считает, что они бы побудились поклоняться этим вещам? Почему они бы чувствовали импульс преклоняться перед солнцем, луной и так далее? На самом деле есть два ответа на этот вопрос. Почему они могли бы, по крайней мере, теоретически побудиться на поклонение этим вещам? Первый ответ заключается вот в чем. Что в каждом человеке, в каждом из них, как и в каждом из нас, есть жажда славы. Мы все гонимся за славой в одной или другой форме. Мы все, другими словами, можно сказать, что каждый человек, каждое человеческое существо является поклонником в своей природе. Мы все поклонники, мы все поклоняемся чему-то. Моисей подчеркивает этот момент в человеческой природе здесь. Факт в том, что каждый человек на земле, несмотря на то, считает ли он себя религиозным или нет, каждый человек на земле чему-то поклоняется. Фактически, это то же самое, что сказать, что мы все жаждем какой-то славы. Мы гонимся за этим, мы чувствуем импульс к этому, что-то нас подталкивает на это. И что бы это ни было, к чему бы мы ни стремились, в чем бы мы ни искали этой славы, вот чему мы поклоняемся. Вот фактически наш Бог. Опять, не имеет значения, то ли это откровенно религиозно или нет. Очень часто это не религиозно выглядит. Может быть, для кого-то, как в нашем отрывке, он ищет славы, он ищет этого удовлетворения, этой красоты в природе, вот, в солнце, в звездах. Может быть, для кого-то другого он ищет эту славу во взаимоотношениях, в человеке в каком-то. Для третьего, может быть, он стремится к безопасности в жизни, к полноте материального удобства. Для четвертого человека, может, это поиск славы в мнении других людей о нас. Через получение власти, может быть, даже через религиозное достижение, через самоправедность и так далее. Но все эти поиски, все эти потенциальные импульсы можно подытожить именно этой фразой «жажда славы». Теперь, почему «жажда славы»? Что такое слава? Конечно, это слово используется очень часто в Писании. Прежде всего, относительно Бога. Это то, что Бог имеет, Бог славный. Буквально слово «слава» в Ветхом Завете, по крайней мере, в еврейском языке, буквально переводится «весомость». Весомость – то, что имеет сущность. Это противоположность пустоты. Человек, когда он ищет славы, он ищет сущности жизни, он ищет противоположности пустоты. То, что даст ему значение, смысл в своей жизни. По сравнению с которым все остальное для него – это пусто, это эфирное. Каждый человек, значит, ищет славы в чем-то. То, о чем мы думаем, может быть, мы не признаемся вслух, потому что мы христиане понимаем, что так нельзя. Но то, о чем мы думаем, если я получу это, если это появится в моей жизни, вот тогда будет все. Вот тогда жизнь будет полна. То, о чем мы так думаем, вот в чем мы ищем славу. Вот фактически на самом деле наш Бог. Опять, мы все поклонники. Мы созданы таковыми Богом. То, к чему мы стремимся в первую очередь, по сравнению с которым все остальное, это ну, не так уж важно, пустота. Это наш Бог. Это то, в чем мы ищем славы. Мартин Лютер правильно сказал, что то, на что твое сердце нацеливается и на что ты возлагаешь свои надежды, это твой Бог. Теперь, возможно, эта идея беспокоит вас. Это хороший признак, кстати. Потому что вы знаете, конечно, что будучи, предполагаю, в большинстве здесь, по крайней мере, христианами, мы знаем, что Иисус есть Бог. Но если честно признаться, если мы, вот когда я сказал, что то, о чем мы думаем, если я получу это в жизни, тогда жизнь будет полна. Если честно признаться, мы думаем так не о Христе, а о чем-то другом. Очень важно в этом отрывке обратить внимание, кого Моисей предупреждает против идолопоклонства. Ведь он не обращается здесь к каким-то язычникам из Хананеев, которые поклонялись всяческим разным богам. Кому он обращается? Он обращается к Божьему народу. Он обращается к людям, которые знали, кто такой Господь. Он обращается к людям, которые слышали даже, он здесь подчеркивает, слова Бога на Синае. Он обращался к людям, которые пережили Божие искупление, когда он их вывел из Египта. Он обращается к людям, которые видели Божьи чудеса. И все же, он предупреждает их против идолопоклонства. Что это значит? Это важно. это подразумевает, что понимание Бога, Божьего существования, даже Его характера, даже переживание Божьего искупления в прошлом вовсе не является гарантией, что мы не впадем в идолопоклонство. Израильтяне, ведь они знали, кто такой на самом деле Бог. Они верили в единого Господа. Но здесь, тем не менее, есть опасность идолопоклонства для них, как и для нас. Так в чем суть предупреждения? Предупреждение, которое Моисей им здесь дает, чтобы они не искали славы в чем другом, кроме как в Боге. Чтобы они не прельстились, чтобы они не стали поклоняться другим вещам. Он фактически говорит им, что единственное, о чем мы должны думать, что если я получу это, тогда жизнь будет полна. Так мы должны думать только о Христе, только о Боге. Вопреки тому факту, что мы знаем о Боге, может быть, много знаем, что мы пережили когда-то в жизни Его искупление, вот задается нам сегодня вопрос, в чем мы ищем славы? В чем реально в своей жизни мы ищем славы и о чем мы думаем, вот если я получу это, тогда жизнь будет полна. Если это не о Христе самом, если это не о Боге, а о чем-то другом, поймите, друзья, что вы уже стали поклоняться идолам. И тот факт, что мы знаем, что Иисус является Богом, и что Он единственный на самом деле Господь, так от этого наше идолопоклонство только тем более мерзко, потому что мы знаем истину, а поступаем иначе. Но мы сказали, что есть две причины, почему израильтяне в этом отрывке, почему они могли бы, по крайней мере, побудиться на поклонение этим звездам, воинству небесному. И здесь мы посмотрим, поговорим об отражениях славы. Вторая причина, почему они могли бы теоретически поклоняться, стать поклоняться этим вещам, потому что эти вещи на самом деле до какой-то степени славны. Они действительно имеют какую-то меру славы. В самой первой главе Бытия, когда Бог впервые создает эти небесные светила, Он говорит, мы читаем в первой главе Бытия, «И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью, и звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо». Сам Бог говорит о луне, о солнце, о звездах. Это хорошо. Действительно, есть какая-то мера Божьей славы, которая отражается в этих вещах. Почему? Потому что Бог их создал. Именно для этого, именно для того, чтобы проявлять Его славу нам. Лично я люблю смотреть ночное небо. Это, наверное, самая любимая часть моя из всей природы. Вот буквально на днях должен был быть метеоритный дождь. Вышел там, постоял на улице, ну, мало чего там видел из метеоритов, но просто вот удивился заново, я давно просто не имел возможности это сделать, просто обычной красоте этих звезд, этого ночного неба. Действительно, это славно. Почему? Потому что Бог вложил определенную меру своей славы в это творение. И мы должны понять, что причина, почему эти светила хороши, как Бог сказал, это хорошо. Причина, почему любая часть творения имеет меру славы, потому что они отражают славу Творца. Потому что они отражают, правда, тускло, но тем не менее, отражают Его славу, Его красоту. Павел очень четко подчеркивает этот момент в первой главе Римлянам. Можем открыть, посмотреть. Первая глава Римлянам. Римлянам, первая глава. Прочитаем тут с 20 стиха. Здесь Павел пишет: «Ибо невидимое Его, то есть Божие, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творения видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Все, о чем Моисей предупреждал. 24 стих. «То и предал их Бог в похотях сердец и их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовек. Аминь». Здесь Павел подчеркивает, что Бог действительно раскрывает свою славу, определенные черты себя в творении. Божье творение действительно славное. Почему? Потому что оно отражает Божью славу в какую-то меру. Так вот, почему они бы прельстились, вот почему они могли бы побудиться поклоняться этим вещам. Потому что действительно там есть мера славы, но поймите, что проблема не в творении, проблема в человеческом сердце. Проблема в том, что наши греховные сердца берут эти тусклые отражения Божьей славы и ими же заменяем Бога. Мы подавляем, как Павел пишет в Римлянам, Божью истину. И мы заменяем Творца творением Его. Мы заменяем источник славы тусклыми отражениями этой славы. Это важно во избежание идолопоклонства, чтобы мы поняли этот момент. Почему? Потому что, когда Моисей предупреждает о возможности потенциального поклонения этим звездам, лунам и так далее, религиозный человек придумает решение на это. Но каково будет его решение? Он скажет: тогда нельзя поднимать глаза на небо. Даже не смотрите, дабы не искуситься. Но говорит ли это Моисей? Нет. Моисей не говорит: не смотрите поэтому на солнце, луну, звезды. Он говорит наоборот: когда вы посмотрите, просто будьте осторожны, не заменит Бога этим. Религиозный, моралистический ответ на идолопоклонство заключается в отвержении благости творения. Моралистический ответ на идолопоклонство заключается в отвержении благости этого творения. Например, религиозный человек скажет, ну, хорошо, вот люди поклоняются там вину, алкоголю. Ну, значит, все, полный запрет. Ни капли не трогать. Религиозный человек скажет, о, вот кто-то там поклоняется сексу. Тогда мы скажем людям, что это грязно и позорно, и надо хранить для любимого супруга. Иронично. Религиозный человек скажет, что ну вот кто-то поклоняется музыке, да, тогда мы в своих церквях сделаем музыку настолько нудной и скучной, что никто и не захочет поклоняться ей. Друзья, это не библейский подход. Писание говорит, что Бог увидел, что это хорошо. Все его творение. Бог создал секс и вино, и звезды, и музыку. И все эти аспекты творения созданы для того, чтобы отражать в одной или другой мере, в правильном контексте, его славу. Проблема не в отражениях. Проблема в наших лукавых сердцах. И что мы начинаем относиться к отражениям Божьей славы, как будто к источнику славы. Это подобно тому, если у человека фотографии своей жены. Вот, у меня есть на телефоне заставка там фотки своей жены, вот когда разъезжаю, чтобы я там смотрел, помнил ее, как она прекрасная. Но если у человека фотографии своей жены, это что? Это напоминание о ней, о ее красоте, об этих взаимоотношениях и так далее. Вот для чего фактически фотка, да, чтобы напоминать. Но если человек начинает относиться к этой фотографии, как будто она есть его жена, сами понимаете, большие проблемы, да? Если он заходит через порог домой после работы, там стоит его жена, встречает его, а он вытаскивает из кармана фотографию. Они целуют свою жену. Да, если он садится за стол, где сидит его жена, и вместо того, чтобы разговаривать с ней, вытаскивает эту же фотографию и начинает беседу. Да, она просто на него смотрит, что-то тобой не так. Не знаю, что с тобой там на работе сделали. Если не дай Бог, он попробует заниматься любовью этой фотографии, да, вместо своей жены. Мы скажем, этот человек с ума сошел. Да? Все, у него крыша съехала. Почему? Потому что не такова цель фотографии. Фотография – это лишь напоминание, чтобы, наоборот, направлять его сердце и чувства больше к своей жене. Проблема не в фотографии. Проблема в том, что этот муж забыл, что фотография является лишь отражением. Вот таково сумасшествие идолопоклонства. Проблема, опять, не в фотографиях, не в отражениях Божьей славы, в творении, в звездах, в музыке, в отношениях. Проблема, когда наши сумасшедшие греховные сердца забывают, что это лишь отражение, это лишь фотография. И мы начинаем относиться к ним, как будто это Бог. Так вот вопрос для нас. Вслух ответить сразу не обязательно. Взяли ли вы какое-то отражение Божьей славы, что бы это ни было, какую-то фотографию, и начали относиться к этому, как будто это Бог? Искали ли вы, стремились ли вы к этому отражению Божьей славы больше, чем к источнику Божьей славы. Таким образом, поймите, вы не только изменяете Богу, но вы тоже разрушаете благость этого же творения. Вы превращаете из хорошего отражения Божьей славы в ложного Бога. И Он никогда не удовлетворит вас, этот ложный Бог. Потому что есть только один источник славы. Тогда как нам избегать обольщения, прельщения этого идолопоклонства? Как нам избегать, чтобы мы не превращали эти отражения Бога в ложных богов? Как можно не перепутывать их? Как мы можем правильно направить этот импульс нашего сердца поклоняться? И вот как раз здесь мы переходим к третьему моменту об источнике славы. Моисей говорит в этом отрывке, в 4 главе Второзакония, израильтянам. Он говорит, помните, что на Хориве, на Синае, вы не видели никакого образа. И поэтому, 15-16 стихи, он говорит, дабы, то есть для того, чтобы вы не стали идолопоклонствовать, помните об этом. Помните о чем? Об истинном Боге. Очень часто мы, как верующие, думаем, что для того, чтобы освободиться от каких-то идолов в нашей жизни, нам нужно придумывать какие-то заумные программы, нам нужно проявлять особую силу воли, чтобы освободиться от того или другого идола. Конечно, есть место в нашей жизни для практических подходов, скажем, подсказок, как бороться с грехом. Но поймите, что эти подсказки и программы никогда не освободят наши сердца. Почему? Помните, что мы были созданы поклонниками. Мы всегда будем стремиться к славе в чем-то. Поэтому если человек ищет славы в ложном Боге, и ты говоришь ему, все, надо отрезать ложного Бога, вот тебе 12 шагов к тому, как это сделать. Может, он будет начинать проходить эти шаги. Может, у него получится на какое-то время отрезать этот идол. Ну и что? Его сердце все равно жаждет славы. Либо он очень вскоре вернется к этому же идолу, либо, может, он поменяет на другого идола, что ничем не лучше. Это просто разнообразие в грехе. Это похоже тому, что если человек нехорошо питается, вот он кушает там один фастфуд, да, и он хочет это бросить, это словно тому, что мы сказали ему, вот 12 шагов к тому, как перестать есть. Ну, перестань кушать, ну, отрежь, наконец-то. Нет, так не получится. День он проголодает, два, и что? И вернется к тому же. Нужно заменить этой плохой пищей здравой пищей. И подобно здесь, если мы в борьбе с грехом, с идолопоклонством, просто пытаемся отрезать ложных богов, но при этом не приходим и не наслаждаемся истинным источником славы, это безнадежно. Долговечного результата не будет. В лучшем случае мы просто будем променивать один идол на второй. Опять наши сердца будут искать славы в чем-то всегда. Если мы удовлетворены Божьей славой, славой Бога самого, если мы пришли к источнику славы, тогда мы не будем в порабощении этим отражением Его славы. Причина, по которой мы грешим в самую первую очередь, так это потому, что мы не удовлетворены Божьей славой. Мы пренебрегаем источником, и потом мы начинаем копаться во всех отражениях, искать того, чего бы нас удовлетворило, и не находим. Поэтому любая попытка освободиться от греха, от идолов в своей жизни, без возвращения к источнику Божьей славы, без возвращения к наслаждению им, это бесполезно. Этот человек, подобно как Иисус сказал, убирает, чистит свой дом, но он остается пустым. И возвращается кто? Семь злейших. Это то, что Моисей здесь подразумевает в 24 стихе, когда он говорит, что Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Именно огонь Его славы, вот что поедает всех идолов. Вот что разрушает и истребляет их. Его ревность, как мы сказали в этой иллюстрации, это как ревность супруга или супруги. В хорошем смысле. Если ваш супруг, супруга игнорировал вас, и вместо этого начал целоваться с фотками вашими. Да, обнимался не с вами, а с духами, например, вашими. Вы были бы расстроены. Вы, может быть, сдали бы его в психушку. Почему? Ваша ревность к нему или к ней, наоборот, является признаком вашей любви. Что вы недовольны, просто чтобы они там куда-то еще пошли. Моисей говорит, опять в этом отрывке, помните. Даже более сильно он говорит в 15 стихе, держите в душах ваших, держите в душах, что вы не видели никакого образа. Израильтяне знали, что они не должны были обращаться к отражениям Божьей славы и превращать их в ложные боги. Но они в этот момент еще не знали, каков на самом деле Бог. Моисей подчеркивает, что вы образа не видели. Вы знаете, чего не надо делать, но вы образа не видели. Почему Бог запрещал своему народу делать изображения? Опять, поймите, что проблема не в самой идее образа или изображения, или в тех же небесных светилах. Проблема даже не в том, чтобы понимать и видеть какую-то меру Божьей славы в этих вещах. Проблема в том, что эти все образы и отражения – не отражают Божью славу в совершенстве. А все же народ хотел видеть. И вот в течение истории Израиля мы читаем в Ветхом Завете, они раз за разом впадали в идолопоклонство. Они одно или другое изображение себе создавали и начали поклоняться. Они хотели все-таки видеть образ Божий. Но причина, почему Бог запретил им создавать каких-то изображений, заключается в том, что Бог собирался сам послать свой образ в лице Иисуса Христа. Совершенный образ Бога Живого. В первой главе Иоанна мы читаем в Евангелии от Иоанна, что Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда, но единородный Сын, сущий внутри Отчим, Он явил нам. В первой главе Евреям мы также читаем, что Иисус является сиянием славы Божией и точный образ ипостаси Его или сущности Его. Так вот, почему Бог не разрешал им делать образы и изображения. Потому что таким образом они бы имели искаженное представление образа Бога. Если бы они стали поклоняться этим тусклым отражением Божьей славы в творении, они бы неправильно себе представили Бога. Но Отец собирался сам послать совершенный образ Иисуса Христа, своего единородного Сына. И Иисус проявил в полноте, в совершенстве сущность Отца, Его сердце благодати и истины, Его сострадание, Его радость, Его милость, Его ненависть ко греху и к самоправедности, Его благодать для разбитых, Его прощение для грешников. Иисус был и есть единственный совершенный образ Бога. Точное изображение сердца Отца. И это более всего видно именно на кресте. Когда полнота Божьей истины, Божьего правосудия и ненависти ко греху встретились с полнотой Его любви и милости для потерянных своих детей. Иисус – это единственный образ, изображение Бога, которому мы можем поклоняться. Он есть невидимый Бог, который стал видимым. И когда наши сердца удовлетворены им, тогда и только тогда мы сможем подходить к другим остальным отражениям Божьей славы в природе и в творении – с правильным отношением. Тогда мы можем, с одной стороны, не бояться этих отражений, как религиозный человек боится и пытается кучу запретов поставить. И с другой стороны, мы можем не начинать поклоняться им, потому что мы понимаем, что это лишь фотография. Это лишь отражение, а мы знаем источник. Мы имеем совершенный образ в Иисусе. Только в наслаждении Божьей славой создается баланс в наших сердцах по отношению к этим остальным отражениям. Нам нужно видеть, что если у меня есть это, Иисус, тогда у меня есть все. Вот к чему надо стремиться. Как Павел пишет в Колоссянам, что в Нем, в Иисусе, обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в Нем. Он ваша полнота. Освобождение от идолов в полноте славы Христа. И только там. Вопрос для нас сегодня. Есть ли то, что мы поклонялись вместо Христа? Есть ли то, к чему мы стремились больше, чем к Нему? В чем мы искали славы, так если не в Нем? То ли вы приняли Христа раньше в своей жизни, или, может быть, кто-то никогда не принимал? Вы тоже должны осознать, что вы поклоняетесь ложному Богу. Думаете, может, что не поклоняетесь никому и ничему? Нет. Вы поклоняетесь. Верим ли мы действительно, что если мы имеем Иисуса, мы имеем все? Брали ли вы фотографии, эти отражения Божьей славы и заменили ими Бога? Если да, это ваш идол. Как раз сегодня есть возможность покаяться в этом. Признаться в этом перед Богом. Осознать, что да, Господь, теоретически понимая, что Он Бог, я стал относиться к другим вещам, будто они являются Богом. Или, может быть, вы пытались бороться против греха, против идолов моралистически. Просто ставить кучу запретов, отрезать себя от всего и сказать, что, наоборот, это все плохо. Нет, проблема не в отражениях, проблема в вас и во мне. Наоборот, сегодня мы должны попросить Господа удовлетворить наши сердца источником славы, совершенным изображением Его славы Иисусом. Крест Его показывает нам, что у Него достаточно истины, чтобы истребить наших идолов, и достаточно благодати, чтобы простить нам. Давайте поднимем наши глаза сейчас на Него, на совершенный образ Божий в Иисусе Христе. Давайте попросим, чтобы наши сердца приходили не к отражению, но к источнику. И пусть Его огонь поедающий истребляет лжебогов в нашей жизни. Помолимся. Господь, мы славим Тебя. Боже, мы признаем, что Ты единственный, истинный Бог и Господь. Боже, но как часто мое сердце обманывается. Боже, и я начинаю относиться к каким-то частям Твоего творения, как будто они Бог. Я начинаю искать полноты, удовлетворения в чем-то, кроме Тебя самого. Боже, я каюсь в этом. Я прошу, чтобы каждый из нас, Боже, сейчас Ты открыл нам, к чему мы на самом деле стремимся. В чем мы искали этой славы, кроме Тебя. Боже, мы признаем это, что мы часто в это впадаем, Господь, но мы верим, что Твоя благодать достаточна, чтобы простить нам. Боже, мы просим, наоборот, наполни наши сердца источником Твоей славы, Господь. Дай нам видеть Иисуса. Дай нам видеть Твою красоту, Боже. И Тобой, и только Тобой удовлетворяться. Мы славим Тебя, Боже, мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.